Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
13:00 в Москве. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: в Тульской области траур по погибшим в результате пожара в доме престарелых. Ираклий Акруашвили выступил с новыми обвинениями в адрес президента Грузии. В Анкаре началось расследование деятельности депутатов от курдской партии. В Тульской области сегодня день траура по погибшим при пожаре в доме престарелых в поселке Вилье-Никольское. В понедельник вечером поисковые работы на месте трагедии завершились. Подтверждена гибель 31 человека. Уголовное дело расследуется по статье «Нарушение правил безопасности, повлекшим гибель людей». Губернатор Тульской области Вячеслав Дудко признал, что здание интерната не было приспособлено для проживания пожилых людей. Пожар произошел 4 ноября. Около 300 постояльцев и сотрудников дома престарелых были эвакуированы. В Самарской области расследуют обстоятельства бунта в Жигулевской колонии для несовершеннолетних. Беспорядки произошли в ночь на 5 ноября. Никто из осужденных и сотрудников исправительного учреждения не пострадал. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Как рассказали в Самарском управлении службы исполнения наказаний, группа подростков поднялась на крышу одного из отрядов, где находилась несколько часов, требуя встречи с прокурором. Осужденные подожгли несколько зданий, расположенных на территории колонии, и не подчинялись требованиям внутреннего распорядка. Беспорядки были пресечены без применение специальных средств и силового воздействия к виновным. Прокуратура Самарской области устанавливает причины и выявляет условия, которые привели к беспорядкам в Жигулевской колонии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 212 Уголовного кодекса «Участие в массовых беспорядках». Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Радио Свобода. Новости.
Экс-министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили выступил в прямом эфире грузинского телеканала «Эмеди» с новыми обвинениями в адрес президента Михаила Саакашвили, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Выступая в прямом эфире телекомпании «Эмеди», Ираклий Акруашвили извинился перед сторонниками за то, что он дезавуировал свои обвинения против президента Саакашвили, не выдержав, по его словам, огромного давления, но сказал, что все его обвинения против Саакашвили – это правда. Нынешнего президента Грузии Ираклий Акруашвили назвал современным Адольфом Гитлером. В ответ прокуратура Грузии заявила, что Акруашвили является подследственным. Ему лишь изменена мера пресечения, если он не вернется в Грузию по первому требованию, то будет объявлен в розыск. Кроме того, прокуратура распространила запись телефонного разговора бизнесмена Давида Джибхашвили с известной журналисткой Наной Лежава, в ходе которого бизнесмен рассказывает журналистке, что, будучи в Европе, привез из Лондона в Мюнхен Ираклию Акруашвили значительную сумму от некоего Бадри. Тем временем акция протеста на проспекте Руставели продолжается уже в форме не только митинга, но голодовки ряда депутатов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На западном берегу Иордана израильскими солдатами во время двух рейдов арестованы депутат палестинского парламента и один из лидеров группировки «Хамас». Сообщается, что депутат Хатем Хафиших уже задерживался ранее и задержался под стражей в течение полугода. Деятель «Хамас» Махер Аль-Харас был задержан израильскими военными вместе с 6 другими подозреваемыми в противоправной деятельности. В Анкаре начали расследование деятельности депутатов парламента от курдской партии, которых обвиняют в связях с сепаратистами. С подробностями Елена Солнцева.
Депутаты, которых ныне подозревают в связях с сепаратистами, недавно организовали встречу с курдскими боевиками в Северном Ираке, которые передали турецким властям 8 военнослужащих, захваченных в прошлом месяце в плен, говорит спикер парламента Джемиль Чичек. Столичная прокуратура начала расследование в отношении 3 депутатов от курдской партии Демократического общества, которых подозревают в связях с запрещенной в Турции рабочей партией Курдистана. В случае снятия с них депутатского иммунитета, они предстанут перед судом. По сообщениям прессы, депутаты не раз предлагали рассмотреть на заседании парламента возможность смягчения сроков наказания курдскому лидеру Абдуле Аджалану, который отбывает пожизненное наказание в одной из турецких тюрем. Ранее несколько депутатов курдов уже были лишены неприкосновенности и осуждены на 10 лет за связи с курдскими сепаратистами. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Мировое сообщество резко критикует президента Пакистана Первеза Мушаррафа за введение в стране чрезвычайного положения. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил серьезную озабоченность событиями в Пакистане. Действия Мушаррафа не поддержал и Европейский Союз. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Первез Мушарраф должен сделать все для нормализации обстановки в стране.
Мы считаем, что лучше всего для Пакистана как можно скорее вернуться в конституционные рамки и затем провести выборы. Президент Мушарраф говорил, что снимет военную форму. Это стало бы важным шагом, поскольку за последние годы так много было сделано в области борьбы с экстремизмом в Пакистане во имя его демократического становления и возвращения к гражданской форме правления. Мы крайне разочарованы тем, что произошло отступление от этого пути.
Заявила Кондолиза Райс. Чрезвычайное положение было введено в Пакистане 3 ноября. Оппозиция опасается, что это приведет к отмене запланированных на январь всеобщих выборов, хотя правительство заверило, что выборы состоятся в срок. В Пакистане произошли ожесточенные столкновения оппозиционеров с полицией, арестованы более 1500 сторонников оппозиции. Не менее 2000 человек, живущих в Великобритании, представляют угрозу ее национальной безопасности. Об этом заявил глава британской службы национальной безопасности МИ-5 Джонатан Эванс. По его словам, все теракты в стране – не разрозненные случаи, а часть плана, разработанного и осуществляемого Аль-Каидой. В террористической деятельности активно участвуют молодые люди и даже подростки, являющиеся легкой добычей для вербовщиков-экстремистов. Эванс отметил также, что в Великобритании активно действует целая сеть агентов российской разведки, которых не стало меньше после окончания холодной войны. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право на безопасные условия труда. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Генеральный директор Московского государственного унитарного предприятия «Мослифт» Анатолий Золкин. Председатель правкома этого же предприятия Юрий Агеев и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по образованию и науке Олег Смолин. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. В начале программы лидеры российского правозащитного движения представляют актуальные темы. Сегодня в эфире Людмила Алексеева. Тема «Выставка в музее имени Андрея Сахарова». А потом мы начнем обсуждение заявленной темы «Право на безопасные условия труда».
В Москве имеется музей имени Андрея Дмитриевича Сахарова. Он расположен в двухэтажном особняке на земляном валу, как раз напротив того дома, где жил академик Сахаров. После его смерти этот особняк правительство Москвы отдало для организации там музея в память нашего великого современника. В субботнике по обустройству территории вокруг музея участвовал мэр Лужков, вместе со всеми вскапывал газоны. Но времена изменились. Теперь этот музей у властей не в чести. И его бессменный директор Юрий Самодуров тоже. Он уже пережил один судебный процесс за устройство музея выставки «Осторожно, религия». На эту выставку ворвалась толпа вроде бы православных, которые варварски выставку разгромили, потому что, как они объясняли, эта выставка оскорбляла их религиозные чувства. Состоялся суд. Но судили не погромщиков, а устроителей выставки по статье за разжигание религиозной розни. Юрий Самодуров был приговорен к лишению свободы, к счастью, условно. Но теперь ему грозит суд по такому же обвинению. Опять за разжигание религиозной розни, опять за организацию выставки. А музею Сахарова грозят закрытием. Я попросила Юрия Самодурова рассказать о выставке, которая может стоить ему лишения свободы, и вообще обо всем этом деле.
В июне прокуратура города Москвы сообщила, что против меня, как директора музея и центра имени Сахарова, она возбудила уголовное дело по статье 282, часть 1, за разжигание межрелигиозной и межнациональной розни в связи с тем, что в марте у нас прошла выставка «Запрет на искусство 2006». Это была выставка мониторинг. На выставке были представлены те работы, которые в других музеях кураторы хотели показать, но не смогли. По причине внутренней цензуры. То есть, скажем так, художественный профессиональный уровень этих работ не вызывает сомнения. У профессиональных кураторов, которые отвечают за создание экспозиций. Но действительно, директора многих музеев могут считать, что нам не нужны неприятности, и мы эти работы лучше не будем показывать. Показать что сейчас подвергается запрету, мне кажется необходимым. Мы это показали. Это была выставка инсталляции, которая показывала ситуацию запрета. Вот оскорбиться ей и возбудить уголовное дело – это большое искусство.
Хочется надеяться, что прокуратура не поддержит требования о лишении свободы директора музея имени Сахарова и о закрытии музея. Если состоится этот судебный процесс – это будет несмываемым позором для российской судебной системы, для нашей страны и для всех нас, дорогие соотечественники.
Это был материал Людмилы Алексеевой. Через полминуты мы начинаем обсуждение темы «Право на безопасные условия труда».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Статья 37, пункт 3 Конституции России. Насколько эта норма сегодня, Михаил Викторович, соблюдается?
Ну, к сожалению, я должен сказать, что еще очень много наших трудящихся как раз работают в условиях неудовлетворительных с точки зрения санитарно-гигиенических и опасности их труда. Вот мы совсем недавно проводили большое заседание Генерального совета нашей федерации, как раз рассматривали вопрос, готовились к нему. И получается сейчас по статистике и, собственно, по данным членских наших организаций, что во вредных и опасных условиях труда работают более четверти всех трудящихся, то есть более 25%. И 41% трудящихся получают компенсации к заработной плате за вот неудовлетворительные или там вредные, опасные условия труда. То есть картина достаточно серьезная. Причем вот количество получающих компенсации за вредные и опасные условия труда за последние 4 года возросло на 5%. Это в целом по Российской Федерации. И надо отметить, что, в общем, особое беспокойство вызывает неудовлетворительное состояние основных средств на многих предприятиях. Они стареют, обновление идет гораздо медленнее, чем старение основных производственных фондов. И на сегодняшний день более 80% износа на большинстве предприятий основных производственных фондов. Это, то есть старая технология, устаревшая уже к сегодняшнему дню, плюс изношенное оборудование, создают вот этот фон неблагоприятных условий труда, вредных и опасных. И я хотел бы еще отметить одну особенность или одну такую негативную ситуацию, которая у нас сегодня складывается. Все мы знаем о трагедиях, которые произошли у нас на крупных шахтах в последнее время. Вот год назад трагедия с тем, что лайнер Пулковских авиалиний, значит, пытаясь перелететь грозу, тем не менее попал, значит, в штопор и разбился сам самолет вместе со всеми пассажирами. Это во многом происходит еще и из-за несовершенство систем оплаты труда вот во вредных и опасных условиях производства, потому что постоянная часть или тариф, постоянная часть заработной платы составляет порядка 30-40% в заработке шахтера, скажем, или там, в том числе и в заработке летчиков. Ну и это можно говорить и о других профессиях, связанных с риском для самих работников, для пассажиров, которые перевозятся, значит, тем или иным транспортным средством. И поэтому мы считаем, что необходимо вот в этом государству достаточно строго контролировать системы оплаты труда для того, чтобы основная часть заработной платы составляла бы 70-80%. А вот все премии, надбавки за там, повышенную добычу, там, скажем, полезных ископаемых или там за отсутствие пережога топлива на транспорте и так далее, конечно, это должно премироваться, каким-то образом стимулироваться, но основная часть должна быть такой, что даже в случае простое, по технологическим причинам, потому что там газ, скажем, превышает норму, она все равно у работника оставалась.
Говоря, чтобы не гнались совершенно за результат.
Потому что сегодня...
В ущерб безопасности.
В ущерб безопасности, конечно, люди хотят зарабатывать больше, это нормальное желание, но когда это идет в ущерб безопасности, причем стимулируется системами оплатами труда, вот это трагично.
Знаете, давайте сразу дадим слово, человек из Кемеровской области прозвонился к нам, да? Владимир Александрович, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В середине октября была забастовка на отдельных кемеровских шахтах в связи с ухудшением графика, по которому они будут вынуждены, шахтеры, работать на 6 смен больше в месяц. А почему вы, как председатель ФНПР, не поддержали эту забастовку?
Ну, дело в том, что мы опираемся на мнение вашего профсоюза, профсоюза угольщиков России, и поэтому мы доверяем нашим коллегам, поэтому там сложная была проблема переговоров по поводу перехода с трехсменной работы на четырехсменную работу, но с точки зрения безопасности труда четырехсменная работа более безопасная, а вот с точки зрения, конечно, удобства, ну, вот, конечно, ряд шахтерских коллективов говорят, что им удобнее трехсменная работа, но это приводит к повышению риска несчастных случаев при работе.
Еще вопрос есть? У слушателя нет.
А можно продолжить?
Ну, пожалуйста, Олег Николаевич Смолин.
Я хотел прибавить к тому, что сказал Михаил Викторович, еще одну очень важную вещь. В тех случаях, когда люди получают профессиональные заболевания или с ними случаются несчастные случаи на производстве, им положена компенсация, государство очень плохо и работодатели очень плохо выплачивают соответствующие страховые возмещения. Вот не далее, как в начале этого года, в Государственной Думе рассматривался очередной, один из сотни моих законопроектов, который предусматривал изменение порядка индексации страховых выплат. Сейчас эти самые страховые выплаты от несчастных случаев профессиональных заболеваний индексируются хуже, чем пенсии, и даже хуже, чем официально рассчитанная инфляция. Что такое официальная инфляция, мы знаем. Я не раз уже говорил, в прошлом году правительство считает, что цены выросли на 9%, а Академия наук, Институт экономики считает, что минимум на 25%, если говорить о товарах первой необходимости. Так вот, суть моего законопроекта была очень простой. Я предлагал перейти к индексации страховых выплат людям, которые пострадали от несчастных случаев, как написано, не с учетом инфляции, а в соответствии с ростом прожиточного минимума, то есть цен на товары первой необходимости. Такой законопроект был внесен, к сожалению, он не получил поддержки Думского комитета по социальной политике, он не получил поддержки Государственной Думы. За этих людей, хотя закон касается более миллиона человек, в особенности в таких регионах, как Кемеровская область, другие шахтерские регионы, да и в Омской области, в которой я долгое время живу, там тоже около десятка тысяч, по крайней мере, людей этот законопроект затрагивал, тем не менее, решение, за него проголосовали только от Компартии 94%, от Родины 93%, от Единой России 0% и от ЛДПР 0%. Причем основная аргументация была такая. Да, правда, мы признаем, что страховые выплаты индексируются безобразно, но если мы будем переходить здесь на индексацию по прожиточному минимуму, то придется и в пенсиях, придется и в других социальных пособиях, а это приведет к большим затратам. Раз затраты можно ожидать, значит, затрат лучше делать не будем, пусть люди продолжают нищать.
Ну, я хотел бы, с вашего позволения, дополнить, что вообще-то мы считаем, что это не только должно касаться вот выплат по регрессным искам, по,
абсолютно согласен,
по, значит, по потере трудоспособности из-за причиненного ущерба. Потому что это вообще инфляция, которая действительно по потребительской корзине, она гораздо выше, почти вдвое, больше, чем вдвое, чем средняя инфляция, которая рассчитывается госстатом. Поэтому вот все выплаты, все индексации заработной платы, конечно, должна вестись по реальной инфляции потребительской корзины, а не по той усредненной инфляции, которая считается там с учетом оптовых цен на металлы и на прочие...
Пока что решение страховых случаев...
Да. Я правильно понял, что следующий мой законопроект на аналогичную тему будет поддержан Федерацией независимых профсоюзов
России?
Конечно,
не только ваш законопроект, но и мы неоднократно и на трехсторонней, российской трехсторонней комиссии, и в переговорах с работодателями и с правительством говорим на эту тему. Поэтому
важно, чтобы
здесь
это
надо
стало...
объединять усилия.
Важно, чтобы это стало позицией профсоюзной группы солидарности, чтобы депутаты группы солидарности обеспечили собственное голосование и голосование своих фракций.
Ну, мы с вами встречаемся иногда на заседании этой группы. Да, я думаю, мы должны продвигать это вперед.
Хорошо.
Скажите, вот мы говорим о безопасности труда. Да, но там, где произошло все-таки трагедия, произошла, вот мы о Кемерово часто говорим, да, это зависит все-таки от губернатора. Вот объявляю так, Тулеев принял решение 1,5 миллиона рублей за погибшего шахтера, там, семье выплатить. Страховой случай.
Нет, это не зависит от губернатора. Губернатор в данном случае просто компенсирует жителям своей области, семьям пострадавших, то, что, в принципе, не компенсируется деньгами. Это просто некое пособие по потере кормильца, по смерти трудоспособного человека. Это зависит прежде всего, конечно, от организации труда на данной шахте, от культуры производства, если хотите, от культуры, собственно, и самих работников. Потому что тогда, когда устанавливаются факты, ну, намеренного, как бы, так сказать, искажения показателей газоанализаторов, которые поставлены именно для того, чтобы не прерывать, не останавливать работу шахты, добычу угля, для того, чтобы получить зарплату. Вот здесь, вот в этом кроется основная причина, потому что комиссия, там МЧС, а комиссия Поляковского Ростехнадзора, они, конечно, установили технические причины этой аварии, гибели людей. Но вот в целом причины, они не были вскрыты, и поэтому мы говорим, мы это сделали и тогда заявление, и будем на этом настаивать, что в том числе причина, а может быть и основная причина, в неправильной организации оплаты труда и работы этих шахтеров. Так же, как и на других предприятиях, там, где происходят массовые случаи гибели людей.
Вообще, вот это вот отдельная тема, видимо, право на достойное возмещение ущерба, да, семье погибшего, потому что вызывает иногда, вы знаете, ну, просто чувство, ну, не знаю, какое чувство, вот за погибших в мадридских поездах людей, да, правительство Испании выплатило на одного погибшего 1,5 миллиона евро.
И правительство Испании, а не провинции Каталония,
да,
например.
Да, значит, взрыв в Тольятти страшный недавно. Да, принято решение 300 тысяч рублей на погибшего, там, 200 тысяч на там, раненых, 100 тысяч, ну, просто, по-моему, на пострадавших. Да. 300 тысяч на погибшего. Это сколько? Это в 10 тысяч долларов оценивается человеческая жизнь.
Безусловно. И вот здесь...
Это отдельная тема просто.
Это отдельная тема, и она действительно имеет более глубокие корни. Это то, что такое страхование жизни, страхование здоровья людей. И есть ли такое страхование? Я могу твердо утверждать, что после введения единого социального налога страхования нет. Конечно. Есть просто социальное пособие. А вот сейчас заставили авиационные компании и железную дорогу, кстати, переходить на, так сказать, мировые уровни компенсации пострадавших. Что сделали? Добавили цену на билет. что на воздушном транспорте, что на железнодорожном транспорте. То есть и за счет этой добавки страхуют каждого пассажира. Слава богу, относительно происходят редко эти аварии и с гибелью пассажиров. Но страховка идет все время. Точно так же надо возвращаться к страховой системе социального страхования, несмотря на тавтологию, потому что у нас термин «социальное страхование» остался, а страхования самого нет. Так вот, надо возвращаться к реальному страхованию для того, чтобы там же, в этом тарифе страхования, была заложена и компенсация по потере кормильца и по погибшему.
Владимир Миронович, слушаем.
Добрый день. Я хочу обратиться к Михаилу Владимировичу.
Да, слушаю вас.
Я более двух десятков лет отработал в центральных профсоюзных органах. Поэтому я хорошо знаю всю профсоюзную работу изнутри и жизнь. И вот когда я слушаю вас, то меня удивляет ваша позиция. Вы великолепный лектор, вы хорошо знаете проблему. Но я никогда не слышал, каковы же действия профсоюзов, активные, несоглашательские, какие сейчас происходят. Послушаешь вашего представителя в Думе, господина Исаева, ну и все остальное.
Ну,
только великолепные лекции. Вот это надо было сделать так, вот так. Я никогда не слышал активных, еще раз повторюсь, действий профсоюза, ФНПР.
Ну, во-первых, ФНПР – это объединение профсоюзов.
Ну,
я думаю,
вы
что
мне не говорите о том, что это за объединение, да какое оно относится.
Нет, я думаю...
Я говорю о том, что профсоюзы...
Вы в каком профсоюзе работали?
Я в сельхозпрофсоюзах.
А, в аграрном
профсоюзе. В аграрном, в плодовочном.
Очень хорошо. Я вам могу сказать, когда мы призывали ваш аграрный профсоюз...
Михаил Викторович.
...выступить за или против... повышение цен на горюче-смазочные материалы. Профсоюз подумал и сказал, что он пока не готов выступать, значит, активно, проводить какие-то коллективные действия. Точно так же и во всех остальных случаях. Поэтому, если вы помните, долгое время работали в профсоюзных органах, вы помните и 97-й год, вы помните и, по крайней мере, нашу весеннюю коллективную акцию, прошедшую по всей стране, собравшую десятки миллионов человек за достойное пенсионное обеспечение, после чего, кстати, был запущен тот процесс, который сейчас привел к повышению базовой части пенсии и к увеличению пенсиям отдельным категориям пенсионеров, которые там внесли большой вклад, скажем, там ветеранам тыла, ветеранам войны и так далее, и так далее. Далее, за наши коллективные действия, за поднятие минимального размера оплаты труда. И сегодня, с 1 сентября, мы все с вами этим пользуемся, что МРОТ теперь не 1100 рублей, а 2300. Мы призываем к следующим коллективным действиям за то, чтобы в конце 2008 года МРОТ уже был не ниже, чем прожиточный минимум. Но не все готовы к коллективным действиям. Поэтому по готовности мы их всегда будем проводить. Но если сама угроза коллективных действий приводит к решению проблемы, то просто так коллективные действия проводить не надо. И если вы хотите, и вы как профессионал хотите более активных действий профсоюзов, нужна большая дисциплина в каждом профсоюзе, нужна большая дисциплина в нашей общей работе.
Пожалуйста, Олег Николаевич.
Я короткое добавление хотел бы сделать. Действительно, абсолютно справедливое было требование профсоюзов о том, чтобы, значит, пенсия составляла не менее 40% от заработка. Это требование 102-й конвенции МОД. Еще его хорошо вспомнить, по Европейской социальной хартии не менее 60%. Но что происходит в Государственной Думе, когда мы аналогичные предложения вносим? Вот мною при обсуждении бюджета 2007 года, повторяю, 2007, предлагалась поправка, довольно дорогая, 540 практически миллиардов рублей, это треть от дополнительных доходов бюджета, которая предполагала увеличение базовой части пенсии в 2,5 приблизительно раза, и это, по нашим оценкам, как раз позволяло в этом году вывести пенсию на 40% от заработной платы. Это требование профсоюзов абсолютно справедливое. Как вообще я регулярно выношу предложение Михаила Викторовича, других профсоюзных лидеров на голосование Государственной Думы.
И они в Государственной Думе не проходят.
И кто проголосовал за то пенсионное
Спасибо.
Повышение?
Олег Николаевич, скоро продолжим. Спасибо.
Хорошо.
Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19:07. программу «Время гостей» на тему об уроках октябрьских событий для современной России и предвыборной кампании в стране приглашен заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», председатель комитета Государственной Думы России по труду и социальной политике Андрей Исаев. Ведет передачу Виталий Портников. Повтор 7 ноября в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Тульской области сегодня день траура по погибшим при пожаре в доме престарелых в поселке Велия-Никольское. В понедельник вечером поисковые работы на месте трагедии были завершены. Подтверждена гибель 31 человека. Уголовное дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности. В Дагестане в результате обстрела погибли двое военнослужащих, один ранен. Неизвестно открыли огонь по военному автомобилю «Урал» в понедельник вечером в пригороде Буйнакска. В Москве прощаются с Игорем Моисеевым. Великий хореограф скончался 2 ноября на 102-м году жизни. Гражданская панихида пройдет сегодня в зале имени Чайковского. Завтра, после отпевания в храме Христа Спасителя, Игорь Моисеев будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Прокуратура Самарской области проводит проверку в связи с массовыми беспорядками в Жигулевской колонии для несовершеннолетних. По данным следствия, в ночь на 5 ноября осужденные отказались подчиняться правилам внутреннего распорядка и подожгли несколько зданий на территории исправительного учреждения. Экс-министр обороны Грузии Иракли Акруашвили выступил в прямом эфире грузинского телеканала «Имеди» с новыми обвинениями в адрес президента Михаила Саакашвили. В Тбилиси продолжается антипрезидентский митинг. В понедельник в нем участвовали около 10 тысяч человек. Евросоюз призвал президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова к большей открытости в отношении ситуации с правами человека в стране. Новый туркменский лидер впервые посещает Брюссель спустя почти год после смерти своего предшественника Сапармурата Ниязова. Президент Франции Николя Саркози сегодня начинает двухдневный официальный визит в Вашингтон. Он проведет переговоры с президентом США Джорджем Бушем и выступит с речью в Конгрессе США.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Оганиров. Тема передачи «Право на безопасные условия труда». В программе участвуют председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, генеральный директор Московского государственного унитарного предприятия «Мослифт» Анатолий Золкин, председатель правкома этого же предприятия Юрий Агеев и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по образованию и науке Олег Смолин. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. Пока что, к сожалению, гибнут в России ежедневно на производстве до 10 работников. Такова статистика. Почему? Наверное, это техника безопасности первым делом, да? Безопасные условия труда, то, что мы говорим, и то, с чего мы начали нашу тему. У нас сидят лидеры, одни из лидеров в этой области, это предприятие «Мослифт». Вот как вам удается удерживать такую ситуацию вот под контролем, да, ведь ситуация сложная. Вот пишут люди то, что вот раньше я работал на заводе ЗИЛ, был завод ЗИЛ, были специальные занятия по технике безопасности. Сегодня ничего этого нет. Поэтому несчастные случаи, это как бы считается, да, ну, не то что нормой, но никто не удивляется, когда происходят несчастные случаи. Анатолий Алексеевич Золкин, пожалуйста.
Добрый день. Что я хочу отметить. Для меня приоритет в работе, это прежде всего, это охрана труда и техники безопасности. Это приоритет, просто основная задача, которая обеспечит, прежде всего, руководители. Если взять нашу организацию, она действительно связана с объектами опасной повышенности. Это подъемные лифты, которые ежедневно перевозят весь столько миллионов людей, сколько весь наземный транспорт и подземный транспорт города Москвы, то ли более 13 миллионов человек. Значит, что сказать, как состоится охрана труда, техника безопасности на нашем предприятии? Я как отметил, что это приоритет, значит, все люди обучены по всем программам, которые предусматривают его квалификация. Ежегодно мы тратим миллионы рублей на то, чтобы повышать квалификацию. У нас единственная организация, где сегодня налажен процесс беспрерывного обучения по профессиональной подготовки кадров, начиная от выпускника колледжа, мальчишки, которые еще и нет 18 лет, но они у нас уже проходят практику, и уже люди, которые имеют высокую квалификацию, но также по, систематически по разработанным программам, касающимся и нового направления в лифтовом хозяйстве, а также и тех лифтов, и тех новых схем, которые разрабатываются, а также и новые руководители, которые сегодня имеют недостаточное образование, может быть, среднеспециальное, за счет средств предприятия, направления является высшее учебное заведение и получает там действительно высшее образование. Что хочется отметить, значит, тот регламент работ, который сегодня утвержден городским комплексом, он обеспечивает сегодня безопасность работы лифтов, а именно ТР-1, ТР-2, ТР-3 и ТР-5, от которых предусматривает выполнение всех видов работ на этих лифтах, что дает гарантию безопасности их работы. Кроме этого, у нас существует четырехступенчатый контроль за охраной труда и техникой безопасности. Я хочу сказать, это который дает право не только что-то от администрации делать, но это дает обратную связь, то, чем обязан и должен заниматься электромеханик по лифтам и заканчивая генеральным директором. Поэтому первая ступень у нас предусматривает ответственность на уровне бригады. Вторая ступень у нас предусматривает на уровне производителя работ. Третья ступень рассматривает на уровне главного инженера филиала, который сегодня у нас осуществляет это обслуживание. И четвертая ступень, высшая ступень, это уже с участием генерального директора и его возглавляемой комиссии. И надо отметить, что это действительно не самодеятельность какая-то, а это практика, которая позволила нам сегодня довести до, можно сказать, высшей точки охраны труда, то есть взаимоконтроль, который существует, нам позволяет сегодня работать без травм и аварий. Ну и, конечно, главным законом в нашей жизни, который на сегодня является, это тесная связь с профсоюзным комитетом. Если раньше у нас каждая организация, филиал имели свой коллективный договор, то после проделаны определенные работы, были большие трения от руководителя филиала. Сегодня основной закон, наш коллективный договор, он общий, и он предусматривает все социальные блага, независимо от того, в каком ты филиале работаешь, в том числе одним из крупнейших разделов этого коллективного договора является соглашение по охране труда и техники безопасности, где каждому электромеханику или тому другому рабочему предусмотрено то, что предусматривается законом. И я хочу сказать, все пункты этого соглашения у нас выполняются.
Анатолий Алексеевич, то есть каждый день, да, это ежедневный инструктаж, во-первых, да, людей. Те, кто вот не понимают, должны понимать, что лифтовое хозяйство – это очень серьезная и опасная вещь, ведь, да? Это вот, думаю, ну, безопасные условия труда там на шахтах, где-то еще, но лифты – это очень серьезная вещь, да? Вот, это каждый день, да, вы контролируете. 4000 человек же работает.
Да,
у вас,
4000
да?
человек.
Электромехаников.
Электромехаников. Значит, электромеханик.
Называется электромеханик, вот
электромеханик,
запомните, дорогие
радиослушатели. Да, это специалист, да, который имеет две специальности – электрика и механика. Ежедневно рабочий день начинается с краткого инструктажа и выдачи утреннего задания. И вечером подведение его итогов. Вот этот, наверное, фактор ежедневного контроля, который позволяет эти вещи нам осуществлять. Второе. У нас сильная команда, созданная из профессионалов. Это управление по охране труда и промбезопасности. И там специалисты, которые сегодня приходят, они смотрят. И не просто там кого-то там здесь что-то найти и наказать. Избави Бог. Это как ни есть, самое главное, научить человека и спросить с него. И поэтому...
Не отдел техники безопасности, а управление целое, да?
Да, управление, которое, да, там занимается. Ну и по итогам, конечно, мы всегда выпускаем свой бюллетень. У нас своя газета, и вкладышем является информационный бюллетень по охране труда и технике безопасности, который вот как раз выпускается ежеквартально.
И нет вот этой патагонной системы, да, когда человек вынужден там перерабатывать и так далее, чтобы там не соблюдать технику безопасности, чтобы заработать, прокормить семью.
Нет, знаете, я вот в каком-то смысле хочу сказать, во-первых, у человека должна быть мотивация, мотивация, да, к заработной плате. Не получку получить, как говорят, а заработать эту заработную плату. Заработная плата состоит именно из тех показателей, за что несет электромеханик ответственность. Это отсутствие жалоб, это отсутствие бесперебойной работы лифтов, то, что он это обязан делать. Это действительно там не патагонная система. Он работает в регламентных условиях, где осуществляется контроль. И его жизнь не, конечно, подвергается, если у него слабое здание, если русская авось, может быть, принесет. Но здесь я хочу сказать, что наша регламентная работа, которая позволяет сегодня это делать, то есть численность нашего коллектива позволяет работать в регламентных работах. Другое дело, сейчас имеются случаи, когда вот именно о чем вы говорите, меньшим количеством больше выполнить объем. Но я бы хотел сказать, уже практика показывает, что в некоторых организациях начинают установиться те же, блокируются контакты, чтобы как бы лифт работал, потом придут, сделают. А за этим стоит, вы сами понимаете, жизнь нашего потребителя, то есть нашего, да,
ну что ж, мы вас недаром позвали в эфир, потому что Мослифт в 2006 году, 2005, 2004, вот 2006 только год, специальный диплом 10-й международной специализированной выставки безопасности и охраны труда, лауреат. Да?
Ну это радует, позитив всегда хорошо.
Дополните вот в отношении...
Лидер профсоюзного правкома.
Да, генерал...
Юрий Агеев.
Добрый день. Я хотел дополнить выступление генерального директора о том, что вот у нас существует четырехступенчатый контроль. И там в этом контроле не только со стороны администрации участвует, но и со стороны рабочих. Начиная от низкого звена и высшее звено, это четвертая ступень, там участвуют и председатели профсоюзных комитетов, и члены профсоюзного комитета. Существуют такие комиссии, которые действительно на рабочих местах помогают рабочим, помогают в инструктажах, в знании охраны труда и техники безопасности. Еще я хотел добавить то, что у нас на предприятии произведена аттестация всех рабочих мест, всех, которые на предприятии вот существуют. Это тоже очень отрадно отметить с положительной стороны работу администрации.
В каком направлении это влияет на безопасность труда?
Ну, во всех направлениях. Там мелочей нет. Здесь состояние мастерской, наличие защитных средств, и электрифицированного инструмента и других механизмов, которые непосредственно применяются в процессе работы. То есть это аттестация, не просто аттестация внутреннего предприятия.
Если вы видите, что человек малейшее отступление допускает, то что вы делаете? Выговор, лишение премии?
Нет, ну зачем? Не, как это, вы, это за грубейшие нарушения, то да. А пред, как бы, работа проводится предварительная. Понимаете, если находится, вот у нас четвертая ступень, я лично выезжаю и в бригады, и на участке производителя работ, где беседу ведем непосредственно с электромеханиками, с рабочими. И там мы узнаем, что он знает, как, и подсказка идет, и беседа.
Но по просто нашим данным, не по дополнительным знаниям человека. За 5 лет человек... не было ни одной,
да,
трагедии. Да,
да, не было несчастного случая.
Ни одного несчастного случая, ничего не было, да?
Не было, смертельного не было.
И телесных повреждений, да, ничего не было, да?
И вот это результат такого взаимодействия и постоянного контроля позволило вот достичь таких результатов. Это, конечно, очень и очень тяжело, но во всяком случае...
У наших радиослушателей, конечно, наверняка будут вопросы, да, ну вот звонят люди сейчас, Александр Иванович, Евгений, но я просто уже предвосхищаю многие вопросы. Лифт, да, ну каждый день человек пользуется лифтом. Да, и, конечно, у многих самые разные вопросы, но я чуть-чуть не знаю, у наших радиослушателей... По этой части или по безопасности именно труда? Александр Иванович.
Добрый день. Ну, чтобы вам приятно сказать такой вопрос. Он не первый, последний был, ну пусть будет первым. Состояние лифтов. В свое время говорили, что в Москве 50% лифтов нуждаются в замене или капремонте. Это первый вопрос. Второй вопрос к нашему профсоюзному вождю. это касательно жесточайшей дискриминации по возрасту, не только при приеме на работу. Я думаю, он иногда просматривает газеты.
Мы делали об этом тему, давайте вернемся к этому, а пока вот Юрий Семенович ответит на ваш вопрос.
Анатолий Алексеевич, простите. Я хочу, значит, просто успокоить всех слушателей и всех жителей Москвы. Никаких 50% не стоит за тем, что лифты не технически неисправны. Все лифты сегодня, которые находятся в эксплуатации, они технически освидетельствуют и обеспечивают безопасную его работу. Другое дело, что действительно по фактору, по ГОСТам, которые есть, лифты при своем длительном периоде работы подлежат замене и модернизации. И сегодня программы правительства Москвы, которые утвердила на 2008-2014 год, выравнивать все лифты, которые состоят в 20% по замене, а там дальше будет уже плановая работа. И кроме этого, если лифты отработали более период, то сегодня то же самое правительством предусмотрено. Это их диагностика, которая позволяет также лифтам работать при осуществлении диагностики, осуществить техническую их эксплуатацию в течение 5 лет. Так что не беспокойтесь.
Сегодня можно сказать, что лифтовое хозяйство в порядке.
Да, только одна просьба. Неправильно пользоваться лифтом, не нарушать правила безопасности лифтов и содержать их в хорошем состоянии.
Не держать двери, когда заходишь.
Но это в Москве, как я понимаю, в порядке.
Ну, а в отношении...
Об этом можно много говорить, о лифтах, да, это просто... Это, видимо, все-таки они недостаточно современные у нас, да? Будут хорошие, новые, красивые.
Знаете, наши лифты, я могу сказать, вот технически они в 4 раза, вот в техническом состоянии и в физическом состоянии в 4 раза преобладают над отечественными, вот интенсивно своих работ. Потому что если взять население, которое живет в одном доме на Западе, там 5 человек поднимется, а у нас за этот период 25. Я хочу сказать, наши лифты действительно, они и безопасны. Но в отношении эстетики и культуры я хотел бы отметить. Вот сегодня также правительство Москвы, надо отметить, вот идет поддержка отечественным лифтостроителям. И
года 2-3?
Сколько? Нет, значит, сегодня разрабатывается уже проектная документация. В 2008 году будет построен свой лифтостроительный завод при правительстве Москвы, который будет выпускать современные отечественные
лифты. Будем надеяться, да, что это скоро будет, потому что в лифте, как и в человеке, все должно быть прекрасно, да? Перефразирую так. А вот мы немножко так вот в сторону чуть-чуть, потому что у нас на связи Людмила Николаевна Владимирова, да?
Да-да.
Здравствуйте, Людмила Николаевна.
Здравствуйте.
Она возглавляет профсоюзную организацию сотрудников Воронежского государственного университета. Вы доцент, да?
Да, я доцент физического факультета.
И вот у нас сегодня как бы вот генеральный директор Мослифта и глава правкома, они работают, я понимаю, так вы работаете в хорошей связке, да? Но если бывают споры, то они, наверное, носят какой? Ну, рабочий характер.
Созидательный.
Да, вот там прозвонилась вот эта Людмила Николаевна, и я понимаю так, что вы воюете, да, со своим руководителем.
И ну, давайте, это сегодня, я, наверное,
это
буду...
Сегодня как бы не наша тема, а с другой стороны, это безопасные условия труда где? В ВУЗе, да? Значит, получается, что у вас там они недостаточно безопасны, раз вы находитесь в состоянии войны с вашим руководством. Из-за чего только объясните, вот, и почему это происходит у вас?
Я приветствую всех участников дискуссии. О чем бы я хотела сказать, ну, считаю, то, что считаю основным. Вот о чем бы мы сегодня ни говорили, рассматривая любые взаимоотношения профсоюзов с администрацией, самое главное, на мой взгляд, является соблюдение законодательства, причем по отношению к работникам и по отношению к профсоюзам. Поскольку наш профсоюз приобрел самостоятельный статус, ну, выйдя из отраслевого профсоюза по причине его полной бездеятельности. Мы 13 лет несем бремя полной ответственности перед работниками в качестве независимого профсоюза. Но последние несколько лет мы подвергаемся небывалому административному прессингу, поскольку принципы своей работы не меняли со времени формирования профорганизации, и взаимоотношения с администрацией пытались строить на...
Людмила Николаевна, скажите о принципиальных расхождениях, почему?
Значит, что касается принципиальных расхождений на сегодняшний день. Вот вы обсуждаете проблему безопасности труда, она тоже нас, естественно, волнует, потому что каждое соглашение по охране труда нам дается с очень большим трудом. Но сегодня в наших стенах продолжается беспрецедентная антипрофсоюзная кампания. Основные расхождения. Сомнительное отчуждение федеральной земли, находящейся в управлении университетом, это делает администрация, и мы просим придать гласности все эти договора. Контроль за управлением зарплат с целью совершенствования системы оплаты труда – это очень важный вопрос, и он должен быть под профсоюзным контролем. Исчезнувшие, в кавычках, конечно же, 50 квартир для сотрудников, запланированные в коллективном договоре, но так и не исполнены, или если исполнены, то не совместно с профсоюзным комитетом, как это оговорено в коллективном договоре. Контроль за исполнением бюджета по социально значимым направлениям работ и многое другое. Но самое главное, после неоднократных попыток найти общий язык с руководством, мы обратились по административной вертикали в Министерство образования и науки. И вот полгода длящаяся переписка с федеральным агентством по образованию нас просто поражает. То есть мы считаем, что сегодня вот это несоблюдение закона, оно потому очень важно. Несоблюдение закона, оно важно во всех областях. То есть необходимо соблюдать закон. И если закон нарушен, подчеркиваю, любой закон, то нарушение должно обязательно быть наказуемо. Вот тогда вера людей в дееспособность власти будет возвращена.
Спасибо, спасибо. Олег Николаевич, вы как первый заместитель председателя комитета по образованию и науке, это ВУЗ, это Воронежский государственный университет, да?
Да.
Вот, ну, минуту, вот комментарий вам даем. Да,
комментарий очень простой. Происходит в Воронежском государственном университете то же самое, к сожалению, что и во многих других российских организациях. По всей стране происходит очень сильная бюрократизация. Причем лет 20 назад я довольно активно ругал советскую бюрократию. Если бы знал, как мы ее сейчас догоним и перегоним, может, тогда был бы сдержаннее. Так, потому что по сравнению с современной российской, советская бюрократия давно отдыхает. А профсоюзы, к сожалению, очень во многих организациях ведут себя крайне, мягко так скажем, осторожно. И это устраивает нарастающую бюрократию. А в тех случаях, когда профсоюзы, как в Воронежском государственном университете, требуют соблюдения законодательства и своих прав, в тех случаях они очень часто сталкиваются с прессингом со стороны разного рода начальства.
В том числе и в области безопасности
труда. В том числе и безопасности, в области безопасности труда и соблюдения других прав работников. Поэтому мы, естественно, поддерживаем позицию, активную позицию профсоюзов. Мы направили соответствующее обращение не только в правительственные структуры, но и в Генеральную прокуратуру, чтобы она проверила ситуацию.
Я понимаю, что там ВГУ, там и серьезная какая-то коррупционная составляющая, да?
Ну, это лучше бы спросить как раз Людмилу Владимировну, но она знает подробности, да?
Квартиры, земля,
да, мы направили соответствующие бумаги в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить изложенные в них факты и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования. Понятно, что я не могу сам ситуацию в каждом вузе, коррупционная она или нет, расследовать. На это есть правоохранительные органы. Хорошо бы, если бы они не занимались отписками, а всерьез исполняли свои собственные обязанности. Поэтому я думаю, что, вот возвращаясь к теме, которую мы обсуждали в начале, судьба профсоюзов ведь зависит во многом от самих профсоюзов. Если профсоюзы либо при хорошем руководстве административном умеют договориться и обеспечить защиту прав работников, либо являются боевыми профсоюзами и в случае, если не удается договориться, используют другие методы, прописанные в законе о правах профсоюзов, то все нормально. Если же профсоюзы оказываются ниже воды, ниже травы, тише воды, тогда неминуемо начинаются появления параллельных профсоюзных организаций, и этот процесс естественный.
Да, мы Мослифт, конечно, не идеализируем, но вам удалось и профсоюзу, и генеральному директору наладить отношения.
Но нас всегда радует там ситуации, где есть позитив.
Поэтому мы и позвали их сегодня в эфир. А пока что, к сожалению, да, у нас будет 30 числа, тема специальная уже, она назрела. Я давно хотел ее сделать, потому что это сегодня беда, это проблема России. Право, Олег Николаевич, на неотвратимость наказания. Хорошая тема?
Очень хорошая тема. Очень хорошая тема.
Творят, бог знает что. Никто не несет никакой ответственности. Уровне следователя закрывает уголовные дела по совершенно необоснованным причинам. Ну, наверное, взятку берет, закрывает. То есть это все, кодекс есть, ничего не соблюдается.
Вы знаете, Карат...
Прокурор он возвращает тоже, говорит, нет, Вот начиная с этих вещей, кончая выше.
Вы знаете, Карен, это ужасно совершенно. Вы не первый, кто об этом заговорил.
Можно? Я надеюсь,
что... Да, еще одна фраза. Как ни странно, у нас в Государственной Думе даже обсуждался специальный закон, предложенный депутатом Сергеем Глазьевым, об ответственности правительства, об обеспечении конституционных прав граждан и об ответственности правительства за реализацию этих прав. Будет... Догадываетесь, чем кончилось голосование?
Да, конечно, догадываюсь, да, но все равно тему делать будем.
Обязательно.
А пока что, к сожалению, у нас в год выделяется на человека, предприятие выделяет всего 700 рублей по соблюдению безопасности, на технику безопасности. Сколько Мослифт выделяет на человека?
Я хочу сказать, что мы считали, и очень намного нас превышает эта цифра. Почему? Потому что то, что мы производим сегодня, я, во-первых, вот шокирован вот то, что сказала коллега Юрий Семенович, то, что творится у них в коллективе. Может быть, мне еще помогает в работе то, что я в свое время был 8 лет, также освобожденный председатель профсоюзного комитета.
Это и
этот
вариант.
Опыт, конечно, мне сегодня как хозяйственному руководителю очень пригодился. Я только одно знаю, что я как администрация один без профсоюза, без общественной поддержки я ничего не сделаю. Поэтому те конкурсы, которые мы проводим на лучшую электромеханика, лучшего прораба, лучший участок, лучший диспетчер, те конкурсы, которые проходят у нас на спартакиадах, тот конкурс в году семьи, который проходит для детей и семей, тех первоклассников, которых мы провожаем в школу, студентов, которые с окончанием, все это в комплексе создает у нас монолит в нашем коллективе. То, что мы не жалеем средств сегодня на повышение и общеобразовательное, и квалификация, я хочу сказать, те 700 тысяч у
конечно,
нас...
Конечно, техника безопасности это первым делом
это
квалификации сотрудников.
За 700 да? рублей...
И культура его
да,
еще
конечно.
К тому же, да?
За 700 рублей это только пройти первичный инструктаж, если такой тщательный первичный инструктаж. А так у нас, я сказал, что у нас создан свой колледж 55-й, и где наши механики, прорабы, инженера проходят по 27 программам повышения своей квалификации. И сегодня мы уже не останавливаемся в пределах своего объединения, мы готовы оказывать эти услуги и нашим коллегам. Не только в Москве, но и в регионах.
Осталось 2 минуты до конца передачи. Послушаем Евгения из Москвы.
Здравствуйте.
Добрый
вот
день.
У меня ко всем, собственно, участникам. Михаил Викторович, вот как на...
Он отошел сейчас, Михаил Викторович.
А, коллега Николаевич. Олег Николаевич здесь, да?
Здесь.
Олег Николаевич, я вот вас слушаю давно. У вас одна и та же песня. Вы действительно умница, деятельный депутат. Но вы, ваше рассуждение, я подал документы, я сделал то-то.
Ваш вопрос, Евгений.
Я не вижу результатов у Олега Николаевича никаких.
Очень жалко, что вы не видите. Я, например, лично вижу, и вижу очень много людей, которые благодарны ему за помощь, а он оказывает действительно реальную помощь. Нам пора подводить итоги.
Можно я все-таки буквально одно слово
произнесу? Не надо, это не требует комментария. Олег Николаевич, итоги. 20 секунд у вас.
Я думаю, что, к сожалению, право на безопасные условия труда в России реализуется так же плохо, как и многие другие права человека. Я приветствую все организации, включая Мослит, где они реализуются лучше. И все-таки я скажу, что хотя бы каждая десятая из моих предложений в Государственной Думе принимается, поэтому результаты есть. Другое дело, что они абсолютно непропорциональны.
И конкретную помощь людям тоже оказываете. Генеральный директор Мослифта Анатолий Золкин.
Значит, мне сегодня приятно было слушать эту дискуссию. Я сделал еще определенные выводы. Я думаю, наши пролетарии профсоюзов и администрации будут еще плотнее работать.
Статья 37, пункт 3 Конституции. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Надеемся, что это требование конституционное будет соблюдаться не только в Мослифте, но и в других организациях. Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, генеральный директор Московского государственного унитарного предприятия «Мослифт» Анатолий Золкин, председатель правкома этого же предприятия Юрий Агеев и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по образованию и науке Олег Смолин. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Будет ли закрыт Московский дом журналиста? Интервью с голливудским актером Ильей Баскиным и тайваньским режиссером Ли Кань Шенем.
Литературовед Томаш Гланц рассказывает о классике чешского модернизма Владиславе Климе, эссе Бориса Парамонова «Из Константинополя в Стамбул и обратно». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободные информации.